17:06, среда, ноябрь, день 11. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алексей, я квартиру купил, однушку, но смог. Я 4 года копил в Московской области, я смог, пишет Шурик. Видите, как человек старался. Молодец, Шурик, всем желаю такого же. В Москве тем временем 5 баллов. По внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта стоит пробка. Также по внутренней стороне МКАД от Рублевки и до Волоколамского шоссе тоже пробка. Какая-то абсолютно непонятная какая-то ситуация на Волоколамском шоссе, вот туда в сторону Красногорска, как ехать. Какие-то огромные пробки, плюс обозначенные они именно каким-то коричневым, бордовым цветом. Все очень плохо из-за ДТП, как я понимаю, это происходит. Соответственно, и на Ильинском шоссе затруднения очень серьезные, пробка стоит. Ладно, если что, пишите на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Кстати, Горьковка уткнулась в Балашиху, опять же, бордовой пробкой со стороны области. То есть кто-то рвется, и вполне себе много людей со стороны области. Но все это, я так понимаю, строительство транспортной развязки, которая мешает нормально передвигаться. А потом-то, конечно, будет ого-го. 1,5 триллиона от Олимпиады не хватило на ливневую канализацию в Сочи. Потом в первоначальной смете на 300 миллиардов ливневка была. Сколько же сперли? Задается вопросом метка. Где купил Шурик? Сколько стоит? 4 года, буржуй! Ты веришь, что задержанный самоубился? Сейчас об этом и буду говорить. Светлана, чё в черном? Я всегда в черном. Мне просто нравится черный свет. Так, ладно, значит, житель Санкт-Петербурга погиб в отделе полиции города, да? Он скончался от огнестрельного ранения и стабильного оружия, сообщает Фонтанка. ЧП произошло сегодня днем в одном из кабинетов отдела. Там находился задержанный по подозрению в совершении преступления. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что мужчина сумел выхватить пистолет Макарова у оперативника и застрелился. По факту ЧП следователи проводят проверку. Такой вот подонок подставил, конечно, следователя очень сильно. Выхватил пистолет и застрелился. Больше никаких подробностей я здесь не вижу, но я думаю, было бы уместно еще бы написать, что он 4 раза выстрелил себе в голову, после этого еще нанес себе тяжкие телесные повреждения и скончался. Но нет, такого ничего не говорят. Да, действительно, вы верите в эту историю. История на веру. Вы верите, что где-то там, в Санкт-Петербурге, в одном из кабинетов полиции города, преступник выхватил пистолет Макарова у оперативника и застрелился. Так все и было. 134-21-35. Да, конечно. Ну, конечно. Так оно обычно и бывает. 134-21-35. Преступник находился в здании, значит, в отделе полиции города, в одном из отделов. Выхватил у следователя, у оперативника пистолет и застрелился. 134-21-35. Да, так все и было. Конечно. Конечно, абсолютно здесь не в чем сомневаться. 134-21-35. 134-21-36. Что-то как-то слабо верится. Что-то как-то сложно доверять такой истории. Как будто бы все было немножечко по-другому. Есть у вас некое ощущение. 134-21-36. 134-21-35. Так оно обычно и бывает. Человек берет, да в отделе полиции выхватывает пистолет у оперативника и стреляется. 134-21-35. Обычная ситуация. Чего вы еще ждали? 134-21-36. Какая-то мутная история. Есть ощущение, что все было по-другому. А меня нельзя разбанить? А вы и не забанены. Никто не забанен. За что был задержан? Не пишут 82-й. Ну, пожалуйста, что пожалуйста? Не, нет, не верю, звучит бредовно. Явно что-то прикрывают, говорит Дарья. В какой висок выстрел? А может быть, в затылок, пишет Абдулхамид. У полицая рука дрогнула, считает Алексей. Копы лохи, задается вопросом Люк. Ствол из руки выпускают? Все так плохо? Не знаю. 134-21-35, вы верите в эту историю? Да, человек просто взял и застрелился в отделе полиции. 134-21-36, как-то слабо верится. Давайте несколько звонков примем. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Лев.
Да.
Ну, вы знаете, это не так просто. Даже если он и вырвал пистолет, то надо его передернуть, снять с предохранителя. Это же секунды, там, 2-3 даже.
Но он был сноровистый. Этот человек был сноровистый.
Ну да, очень-очень здоровье, что решил таким образом. Я думаю, если он решил что-то свести, он бы их там сначала пристрелил бы, а потом бы сам.
А я правильно понимаю, что у полицейских такая кобура не как у ковбоев? Что пистолет из нее достать не так-то просто? Ее сначала надо, открыть, расстегнуть.
Алексей, сейчас понимаете, многие опера носят такие открытые кобуры, она только вот перехлёстом одним на защёлку идет так, и все, не старые солдатские вот эти. Угу. Поэтому, если, честно говоря, рядом стоял, то можно будет выдернуть.
Можно. А что же он, я не понимаю, оперативник с ним обнимался, что ли? Я не понимаю, почему он так близко-то был к преступнику?
Да нет, это все как-то, знаете, белыми нитками, честно говоря.
Да? Вам тоже так кажется? Я пока не выражаю никакого, в общем-то, отношения к этой истории. Спасибо вам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, меня зовут Артем. Да. А вот, кстати, экспертиза должна показать... Ну, в упор выстрел был там, в затылок, я не знаю. То есть, по идее, по газам можно определить, с какого расстояния и с какой стороны стреляли. То есть, милиционер стрелял, либо он сам застрелился.
И как держали пистолет, тоже можно понять.
Да-да-да, абсолютно верно. Направление выстрела.
Но пока мы этого не знаем, у вас какие ощущения?
Сложно сказать, но это надо экспертиз смотреть. Ну, как вариант, он мог и сам это сделать, если он хотел. Но, в принципе, тут можно еще использовать детектор лжи, который будет
детектор
присутствии
лжи?
Журналистов, например.
Боже мой, я думаю, что этого не будет. Но, тем не менее, спасибо. Пистолет в кобуре застегнут, к тому же прикреплен спецшнуром к кобуре, пишет 60-й. То есть можно, если что, вот если видишь, что ты дернулся, например, и каким-то образом расстегнул кобуру, каким-то образом достал пистолет, за спецшнур дернуть, чтобы вырвать его из рук, как-то попытаться хотя бы. Пистолет у копов на поводке, к кобуре пристегнут, пишет 10-й. Да-да-да, у него пурпурное сердце было у покойного, пишет Вал. Ну, намекая на то, что это был действительно спец. У депутатов правительства и президента до сих пор не хватает мозгов установить видеокамеры, или это особый умысел этого не делать, задается вопросом Федор. А что еще? А камер там нет, что ли, наблюдения, пишет Андрей? Видимо, нет. Любой эксперт, у которого осталась честь и совесть, сразу скажет, кто виноват, пишет Георгий. Сноровистый, наверное, Флэш. Флэш — это такой, я поясняю нашей возрастной аудитории, это такой супергерой американский. Отличается тем, что он очень быстро двигается. Что-то там типа со скоростью света. Вот примерно так он двигается. В общем, может быть, это был как раз Флэш. И он решил застрелиться наконец, потому что он устал от того, что он слишком прекрасен и блестящ. 9% радиослушателей уверяют нас в том, что действительно этот преступник выхватил пистолет Макарову оперативника и застрелился в одном из отделов полиции города Санкт-Петербурга, из нашего замечательного северной нашей столицы и так далее. А вот 91% почему-то в этом не уверен. Нет, говорит, доверия таким историям. Ну что же вы, друзья, не доверяете нашей полиции? Что же вы, друзья, не хотите сразу вот так вот поверить? Почему же вы оправдываете этого страшного преступника со спецподготовкой наверняка? Потому что просто так выхватить пистолет, как вы понимаете, не получается. То есть это явно человек хорошо подготовленный и знавший, на что он идет. Ну, есть такое ощущение. Обсуждать тему только на уровне ощущений — это идиотизм, пишет 94-й. Да, и мы часто это делаем, потому что мы склонны к идиотизму, что поделать. Голицын два лям... А нет, это все про тачки. У оперов, если кобура на плече, никакого шнурка нет, пишет Юрий. Вероятно, угрожал ему пистолетом, и тогда и выхватил АЛК. К.А. написал нам. Недавно ездил на охоту с товарищами полицейскими, они смогли лося с двухстволки в упор с первого раза убить, так что не мудрено, что в него высадили полобоймы. Ну, про полобоймы здесь никто ничего не говорил, Игорь, но вы вот уже так считаете. Это подарок ко дню полиции или после вчерашней пьянки, пишет Еле. Вот вам полиция. Каждый вечер после 23 часов на Старой площади рядом с жилыми домами, улица 2 Филевская, приезжает полиция и за жалоб на шум и мер уезжает. Возможно, просто у нас самая добрая полиция. Или же хорошая кормушка для копов. А люди страдают. И ведь это проблема для всех районов Москвы, пишет 94-й. Так у полиции вроде... профиль — это бутылки и рукоприкладство. Зачем стволом подставляться? Вот, вот 98-й, что доказывает невиновность самого полицейского. Да и в том случае с УВД Дальний надо было доказать, что сам преступник решил вбить себе бутылку. Так что, тетка... В Питере вообще веселые эксперты живут. Помните, когда при дорожных разборках с азербайджанцами один умудрился себя заколоть 5 ударами в сердце? Да, я помню эту историю. Помню. Так вчера же день полиции был. Праздник, веселье. Черт, а я не поздравил даже, я не знал. Что же вы мне не сказали? С похмелья полицейские были, реакция замедлена. День полиции отметили, считает Абдулхамид. Что ж, сделаем небольшую паузу. Я так понимаю, в этой истории вы лично пока на каком-то эмоциональном уровне разобрались. Посмотрим, что покажет следствие.
Право знать. Говорит Москва.
Житель Бурятии получил 3 года колонии за попытку дать взятку в 100 рублей. В Бурятии житель города Гусиноозерск приговорен судом к 3 годам колонии строгого режима, за попытку дать полицейскому взятку в размере 100 рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики. Также мужчина заплатит штраф в размере 3000 рублей, но это не самое страшное. По данным ведомства, 20 июня 31-летний Вячеслав Сыдинов, был задержан возле рынка «Кооператор» и доставлен в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП за распитие алкоголя в общественном месте. Желая избежать привлечения к ответственности, мужчина предложил полицейскому договориться и попытался дать ему 100 рублей. Представитель власти от денег отказался! Отказался, что само по себе не ново, хотя наоборот, может быть, и составил рапорт. Вот и все. Вся история. И теперь этот человек сядет на 3 года в колонии строгого режима за то, что 100 рублей полицейскому хотел дать, чтобы его не наказывали за то, что он пил на улице, этот человек. Вот такая история. Вы чувствуете, вы понимаете, вы видите, что закон одинаков для всех. Вы чувствуете, что правосудие у нас действительно на коне сегодня. И вы чувствуете, что ни один преступник после этой истории не избежит наказания заслуженного. 134-21-35. Да, теперь я точно осознаю, наша полиция нас, в общем-то, оберегает, стережет. Наши суды самые правильные. В общем-то, я восторженно воспринимаю эту информацию. Преступник гнусный взяткодатель пойман. 134-21-35. Борьба с коррупцией идет в гору. 134-21-35. Мы ликуем. 134-21-36. Вы по какой-то причине не находите повода для ликования. Вам кажется, что эта история... по-настоящему странное. 134-21-36. Вы считаете, что закон все-таки не равен для всех? Ну, как-то так. Для кого-то равнее, для кого-то не равнее. 134-21-36. Вас возмущает эта история. 134-21-35. После того, как житель Бурятии получил 3 года колонии строгого режима за попытку дать взятку в 100 рублей, вы поняли, что борьба с коррупцией у нас на высоте. Вы поняли, что полиция... у нас честное и никогда не возьмет деньги у преступника, дабы тот мог откупиться. 134-21-35. Ликуем и аплодируем полицейским. 134-21-36. Вам все-таки кажется, что пока говорить о том, что коррупция у нас, с коррупцией у нас борьба идет полным ходом, рановато. Но основываясь, во всяком случае, на этой истории. 134-21-36. Пожалуйста, 7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Это борьба... Алексей, ваш слушатель. Да. Это по поводу взятки?
Да, это огромные взятки в 100 рублей. Этого подонка.
Да. Мое мнение, я считаю, что просто взятка была маленькая.
А маленькая? Она нас оскорбила.
Да, полиция была маленькая, и, соответственно, они решили человека проучить, я считаю, просто не за что.
Не за что. Да за это расстреливать надо! 100 рублей, деградант! Давать надо так, чтобы не обидеть человека. А это что? Стольник господину полицейскому — это оскорбление при исполнении, так считает ВАЛ. Теперь, наверное, этот взяткодатель будет сидеть в одной камере с мужиком, убившим наркомана. Тюрьма абсурда, пишет Тор. Это вчерашняя история. Не равен однозначно, пишет Дарья. По закону о судьях судья руководствуется законом и внутренними убеждениями. Вот на первую часть у них склероз. Пожалеть их болезных надо. Не со зла они, пишет Буковский. Закон на улице — натянутый канат. Кто ростом мал, тот вниз проскочит, а кто велик, перешагнет, пишет пастор. Сегодня прям смех панорама. Нет, это наша жизнь. Закон работает ритмично. Выпил, предложил взятку, в тюрьму, пишет Абдулхамид. За взятку в 100 рублей житель Бурятии получил 3 года камеры. Васильева от смеха известно что, пишет Ипатий. Ага, в личное дело копа запишут: взяток не берет. При повышении плюсик. Ил второй написал: полицай подставил всех полицейских. Мы будем бояться решить вопрос на месте. Если у нас только 100 рублей, я хотел бы добавить только 47-й. Где такие новости берутся? Как где? Это Лента.ру нам дает такую новость. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей.
Да.
Я хочу сказать, слава богу, что еще мораторий на смертную казнь отменили. А то бы каждого бы...
Пора. Вы думаете, этот человек заслуживает смертной казни за эту взятку огромную?
Нет, я веду речь к тому, что наше дело производства настолько абсурдное. Да, даже по вчерашней теме, когда там защищал свою дочку.
Да. Да, ну и... А, вы пропали, у вас звук пропал, к сожалению. Преподавателя Рязанского строительного колледжа приговорили к 4,5 годам колонии за взятку в 2000 рублей. Денис из Рязани нам написал. Все правильно, не будут давать, и брать никто не будет, Макс пишет. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Шамиль. Я вообще думаю, что нужно освободить ту сторону, которая дает взятку для того, чтобы бороться со взяточничеством. Иначе, если и тех так наказывать, то, соответственно, не будет никакой борьбы. Будут бояться и те, и другие.
Ну, я понимаю, но 100 рублей, 3 года колонии строгого режима.
100 рублей – это издевательство. Да, как раз один из ваших слушателей, по-моему, писал о том, что судья руководствовался своими внутренними убеждениями. Видимо, это человек просто не с нашей страны, не знаю, не с нашей планеты, не с нашего двора, не знаю, кто это.
Не знаю.
Вот, его, гораздо можно и посадить, самого эту судью.
Вы так считаете? Он заслужил этого?
Да, это мое внутреннее убеждение.
Может быть, он выполняет закон? Он нас оберегает от всяческих коррупционеров и взяткодателей гнусных?
Я думаю, что он галочку себе...
Ну, что такое?
Да, галочку поставил, вот посадил еще одного негодяя, который дал 100 рублей.
Что такое? Значит, наша правоохранительная система, судебная, работает как часы, друзья, в этом случае. Как часы. Подонок предлагает полицейскому при исполнении взятку в размере 100 рублей. Подонка! Полицейский, честный полицейский, абсолютно святой, отказывается от этой взятки. Не потому, что ему не нужны деньги, а потому что он никогда не берет взяток. Никогда. Он отказывается. Дело направляется в суд. Ему дают колонию строгого режима 3 года. Все честно, друзья, разве не так? Странно, не поддержали вы судью. 5% говорят, это правильный вывод. И справедливо наказан подонок. Борьба с коррупцией идет полным ходом. 5% говорят, а 95% защищают этого преступника, этого коррупционера, этого прогнившего насквозь гада. 95% говорят, что не заслужил он все-таки 3 лет колонии строгого режима. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, Москва. Знаете, я с девушкой полностью согласна, мало дал, да. А по поводу борьбы с коррупцией, вот недавно меня тоже полицейские остановили за повторное нарушение в этом же месте. Вот, я им все-таки предложила потом уже спустя 40 минут как бы решить на месте. Вы знаете, я предложила им выйти из машины, из их машины ДПС. Они сказали, что, знаете, для этого выходить-то не нужно. Покопались там у себя в бардачке. Я так поняла, что они отключили пишущую аппаратуру. В общем-то, и вопрос был решен на месте.
Понял, спасибо огромное. Какой штраф за пьянку, у нас сейчас говорит Абдулхамид. Ну, какой бы он ни был, он явно меньше, чем 3 года строгача. Абдулхамид, согласитесь. Дал бы штуку, гулял бы, а за сотку сейчас никто суетиться не будет, пишет 4-й. Взятку же 100 рублей нельзя считать. Можно, 100 рублей мало, подумал полицейский, решил проучить, подкупив судью. Месть была неумолима. Занавес. Пишет Алексей. Не знаю, почему в ваше сердце сейчас, в вашу душу, в вашу голову не проникает торжество вот это вот. Я лично торжествую, потому что преступник наказан. Потому что правоохранительная система убеждает меня в том, что она работает. Работает на благо нашей Российской Федерации. Вот что я думаю. Предлагаю провести голосование. Сколько из нас сидеть должны за подобное нарушение? Пишет 82-й. Ну, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Слушайте, вы когда-нибудь давали взятку, которая превышала бы 100 рублей? Ну, что-то кому-то где-то подмасливали, где-то что-то там решали вопрос. Это было больше 100 рублей. 134-21-35. Да. Да, давал. Больше 100 рублей. Да, точно больше 100 рублей. 100%. 134-21-35. Да, когда-то было дело. 134-21-35. Давал больше 100 рублей взятку. Было дело, да. И, в общем-то, вы поняли, да, теперь, насколько это было опасно? 134-21-35. Да, больше 100 рублей давал какую-то взятку, да, бывало. 134-21-36. Я никогда не давал взяток. Никогда не давал взяток. Ни меньше, ни больше. Ну, в общем, не давал и все. Не было такого в моей жизни. 134-21-36. 134-21-35. Да, я лично давал кому-то при исполнении, возможно, взятку более 100 рублей. 134-21-35. 134-21-36. Никогда ничего подобного со мной не случалось. В моей биографии таких случаев не было. Таких историй не присутствует. 134-21-36. 134-21-35. Как-то было дело, давал больше 100 рублей. 134-21-36, да не было такого. Нужно как чиновникам, просто штраф в 100-кратном размере, пишет 71-й. Чтобы возбудить дело, полицай-судье дал 1000 рублей, говорит 67-й. Знакомый за пьянку с 200 начинал, торговался, сошлись на 50, пишет Рус. Так, у нас, наверное, дворник крупнее взятки берет, Абдул-Хамид говорит. Скурвился ты, Леха, понимаешь, что если правду глаголить начнешь, с тебя попрут с телека. Стыдно за тебя, пишет Дмитрий из Москвы. Дмитрий из Москвы не улавливает сарказма в моих словах. Что же, это должно характеризовать самого Дмитрия. Менее 3000 рублей считается подарком мне. Ну вот, и в ответ подарок от полиции и суда. 3 года колонии строгого режима. Не подмажешь, не поедешь, пишет Юлия. 1000 давал за сплошную. Каюсь, там лишение было. А так прошу выписать протокол, говорит Торос. 100 рублей понятие в нашей стране разное, в зависимости от года, пишет 42-й. Конфеты врачу считаются, они дороже стоят, пишет 37-й. Взятку давал 130 тысяч рублей, пишет 67-й. 67-й вас надо было несколько раз расстрелять. Судя по тому, как поступили с этим человеком. Итак, итог голосования. 88% радиослушателей когда-либо давали взятку более 100 рублей. Соответственно, вы понимаете, как близки вы были к колонии строгого режима. А 12% никогда этого не делали. Они просто святые. Ну что, сейчас небольшая пауза и отправляемся в движение.
В движение.
Да-да. Ну, как-то рановато. Ну, я думал, там какой-нибудь взрыв еще в конце. Давайте, где вы едете и что видите, рассказывайте. Вы начали хвалиться, что вы давали взятку в 130 тысяч рублей. Богатые вы люди, слушайте, богатые вы люди. Это за что же можно такие взятки-то давать? Давайте, где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве это 6 баллов. Уже сейчас 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, да.
Поворот на Красногорск, внутренняя часть МКАДа. Мертво, глухо, все тяжело.
Все очень тяжело. 7373-948, держитесь. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте, Витяй Сергеевич.
Да, здрасте.
Наружные, МКАД наружный, в сторону Липецкой, отлично, 90.
Боже мой, я так рад за вас, и мне радостно слышать такой вот позитивный настрой в вашем голосе. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Мишутка, профсоюзная, в область сегодня очень даже едет, и интересное наблюдение, уже вижу третью газель, полицейскую с мигалками, то ли ищут кого-то, то ли патрулируют, как-то непонятно.
Непонятно.
В районе юго-запада, то есть, ну, как бы вот в разных местах, именно, вот, именно газели.
Ну, пока не знаю, ничего вроде бы не проходило такого, но если какая-то новость будет, я вам расскажу. Ладно, сейчас нам нужно уходить на новости, я просто прежде скажу, что после новостей мы будем обсуждать такое заявление от Минздрава. Повышение пенсионного возраста полезно для здоровья россиян. Полезно. Итак, Минздрав, двоеточие. Повышение пенсионного возраста полезно для здоровья россиян, пишут журналисты. Противопоказаний для планового повышения пенсионного возраста в России нет. В общем-то, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Цитата. «Я могу подтвердить положительные тенденции, которые есть в увеличении продолжительности жизни, в ответственности людей за свое здоровье и в том, какое внимание они уделяют, в том числе, здоровому образу жизни». Об этом сегодня, дорогие друзья, мы и с вами и поговорим. Набирайте скорее номер 7373-248. Но нет, на самом деле не так. Она, в общем, ответственность людей за свое здоровье и том, какое внимание они уделяют, в том числе здоровому образу жизни, правильному питанию и физической нагрузке. Дальше она поясняет, что в целом для мужчин и для женщин это полезно дольше быть в строю. Кроме того, по мнению Скворцовой, цитата, «даже когда у человека появляются какие-то возрастные особенности, касающиеся бытовых процессов, он все равно долго сохраняет профессиональные автоматизмы и стереотипы. Какие-то особенности, касающиеся бытовых процессов, об этом мне может рассказать только наша возрастная часть аудитории». Ну и так далее. Ну что ж, друзья, я хочу услышать тех, кто готовится к пенсии. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы считаете, это полезно для вашего здоровья? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Очень полезно. Особенно еще полезен 14-часовой рабочий день. Отпуск 2 недели в году.
И на Новый год отдыхать 1 день.
Да. Вообще, будет замечать.
Будет. Я тоже так считаю. Абсолютно с вами согласен. Не могу не подтвердить слова Скворцовой. Я рад, что вот вы ее понимаете. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел вот уточнить этот момент. Если человек на 5 лет позже уходит на пенсию, то ему потом в дальнейшем, насколько увеличится его пенсия?
Я не знаю. Я знаю лишь одно, то, что говорит Скворцова. Это очень полезно не уходить на пенсию. Вы согласны
очень
с
полезно.
Этим?
Полезно для кого?
Вот для того, кто работает, впахивает.
Полезно в плане, что он, его здоровье будет невредимым.
Да, но у меня, да, в соответствии с этим есть идея к Скворцовой. Давайте вообще отменим всяческие пенсии и выход на них. Просто до смерти работаешь и все.
Нет, хочется рожать по 5 детей, чтобы потом помогать.
Ну нет, умирать на работе, вот что самое полезное. Ну, если продолжать логику Скворцовой, я думаю, умереть на работе – это самое полезное для вашего здоровья. 7373-248, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Наталья, мне 39 лет, и, если честно, я уже хочу на пенсию. Потому что на работу это стресс. Подобострастие перед начальством. А на инициатива, я точно знаю, знаете, наказуема. И, если честно, вот Скворцова говорит, что пожилой человек сохраняет профессиональные навыки. На самом деле, я тоже это точно знаю, что эти старики, они как балласт, они тянут только производство назад. Они против прогресса, против...
Подождите, у них у стариков есть профессиональные автоматизмы и стереотипы, говорит нам Скворцова. Вы о чем?
У нас сейчас интернет-технологии, у нас гаджеты, у нас всякие там... Даже я не успеваю, если честно, следить за этим, несмотря на то, что...
Что за глупости? А как же старые добрые счеты деревянные? Какие интернет-технологии, о чем?
Да, ну вы меня поняли.
Ну я вас, конечно, понял. А я бы, чтобы Скворцова почувствовала свои слова, отправил бы ее до пенсии поработать ручками, а то умирать, сидя в теплом кабинете, не то же самое, что умирать где-то на улице, пишет Юрий. Пусть не волочатся, сразу до 90 и все, пишет 36-й. Правильно. Потому что если исходить из слов Скворцовой, ну я так понимаю, утверждение, что, в общем-то, повышение пенсионного возраста полезно для здоровья россиян, так логично будет не выбрасывать за борт тех людей, которые достигли пенсионного возраста, правильно? Что же мы перестаем заботиться об их здоровье? Что же мы наплевательски относимся к их здоровью? Давайте заставим их работать где-нибудь на каменоломнях, где-нибудь, где можно валить лес, добывать руду. Эти старики на работе не нужны, пишет 81-й. Как не нужны? Они там оздоровляются. Пускай еще скажут, что повышение курса доллара полезно для россиян. Изменники, пишет Тор. Вообще-то, то, что повышение курса доллара полезно для россиян, говорили и не один раз уже. В том числе госпожа Набиуллина. Она говорит, это очень полезно для нашей экономики. Очень полезно. Ну и вы сами увидели. Вы сами уже заметили, как импортозамещение действительно подняло нашу промышленность, и мы встаем с колен. Вы же заметили, правда же? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Борис зовут. Хотел бы сказать, что повышение пенсионного возраста, да, мужчины не доживут до своей пенсии просто. У нас и так они до 60 лет уже не доживают.
Но они умрут здоровыми.
Так, блин, человек здоровый не умирает. Он умирает по течению обстоятельств каких-нибудь.
Они будут умирать здоровыми и на работе, полные сил и своих автоматизмов и стереотипов.
Ну да, ну а каким? Ну, у нас даже рабочих мест сейчас не создается, понимаете, импортозамещение. Ну так пускай создают сначала рабочие места, а потом уже будем говорить о повышении пенсионного возраста.
Понял, спасибо огромное. 767-й говорит, у нас мальчик работает на работе-то. Ему 83 годика, курит две пачки Прима и вообще постоянно в тонусе. Вот видите как? Может быть, министром и полезно, пишет Змей. В Германии 67 лет и бабы, и мужики, и ничего не ноют, пишет нам слушатель с длинным номером, так я понимаю, из Германии. Целостность сохраняется только силой, как в Чеч-не. Князь Горчаков написал. Вот как-то так. Чеч-не. А министр внутренних дел скажет, что полезно сидеть в тюрьме, пишет Абдулхамид. Так в этом и смысл. Отработал и помер. Полезно. Очень полезно, пишет Дарья. На службу стоит очередь. Она не дождется, как бы быстрее турнуть новоиспеченного пенсионера. На пенсии сидят до смерти только начальники. Тетя Мотя пишет. Что еще? Прошло 100 лет, возраст Гудошникова подходит к пенсионному, но диджей на тракторе не унывает. Он может работать профессиональным водителем в случае чего. Многоточие. И более того, я абсолютно здоров в этот момент. Мне как раз 127 в тот миг. Значит, чиновники привыкли... Все большими буквами сейчас. Жировать, пишет Арсения. А сейчас кризис, вот и выжимают везде, где только можно. Все для людей. Хотят, чтобы до нее вообще не доживали, до пенсии-то. 26-й говорит. А ведь кровавые большевики хотели пятичасовой рабочий день. Вот только война помешала, пишет 18-й. Давайте тогда сразу пенсию отменим. Так я и предлагаю, Антон. Надо еще и молодые семьи сделать до 60 лет. Это ж сколько сразу молодых семей у нас прибавится, говорит Жмур. А я вот работаю на москвичей, и пенсии, видимо, не видать вообще, пишет харьковчанин. А что еще? Человек не создан для работы. Работа никого здоровым не сделал. Ну как же? 454-й. Обратите внимание на этих всех золотых и бриллиантовых мальчиков, которые умирают в молодом возрасте. Все почему? Потому что они не работают. Они вынуждены развиваться на Феррари. Где-то там, знаете, торчать на наркоте, от этого умирать. Ну и так далее. Ну, вы понимаете, работа, она тонизирует. Не о пенсии думаете, а о кладбище, пишет Евгений. Так зачем, если работа нам здоровье только прибавляет? Ну, некоторые слушатели с юмором, диджей на тракторе, это сильно, пишет Сергей Васильевич. А что? А что? Я не стесняюсь своих корней. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Виктор.
Да.
Ну, одним словом, происходит все, как это всегда происходит. Все проблемы разгильдяйского управления страной 25 лет свалены просто на пенсионеров.
Не на пенсионеров. Просто как вы не видите заботы, как вы не видите этой заботы о пенсионерах будущих, которые, может быть, и не станут пенсионерами, ибо не доживут до пенсии, и здоровыми умрут на работе, как вы не видите. Есть еще одна идея, кстати, от меня, совет Скворцовой. Давайте некоторые болезни перестанем считать болезнями, и у нас сразу прибавится число здоровых людей в стране. Ведь это же очень приятно. Давайте так. 134-21-35. Да, повышение пенсионного возраста полезно для здоровья россиян. Вы согласны с Вероникой Скворцовой. А это ведь министр здравоохранения Российской Федерации. 134-21-35. Очень полезно сейчас будет для нашего здоровья повысить нам пенсионный возраст. Ах, как будет хорошо в этот момент. 134-21-35. 134-21-36. Вы по какой-то странной причине не согласны с Вероникой Скворцовой. Вы говорите, ничего полезного в том, чтобы впахивать до смерти на работе? Нет! Дайте хоть отдохнуть на пенсии! 134-21-36. Вред только от работы. 134-21-36. Скворцова обманывает нас. Мы ей не доверяем. 134-21-36. 134-21-35. Да, действительно, повышение пенсионного возраста очень полезно скажется на здоровье россиян. 134-21-35. 134-21-36. Ничего хорошего в этом нет. Сейчас я отбиваю все звонки и хочу услышать наших пенсионеров все-таки. Пенсионеров. Да, или лучше так, людей предпенсионного возраста. Хотите еще на пяточек лет поработать? Для здоровья, чисто для здоровья. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я не предпенсионного, но у меня друг предпенсионного возраста.
Вы предпенсионного?
Нет, я этот друг предпенсионного,
так.
Но такое ощущение, что у нас враги сидят, правительство.
Почему
но
же?
Люди повышают за километражи, будут сейчас получать тарифы.
А, вы пропали. Вот нет у вас хорошего здоровья. А вот работали бы еще пяточек лет, был бы хорошее здоровье. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Хотелось бы добавить, что вот работать до смерти на работе, это не только полезно для здоровья, но и большая экономия в семейном бюджете, потому что работодатель тогда тебе и похороны, и поминочки устроит.
Да, это...
Очень выгодно.
Это очень выгодно. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Александр зовут. Хотел бы добавить ложку меда в эту бочку дегтя, складывается такое ощущение. У нас дело в том, что очень много людей уже после достижения пенсионного возраста продолжают работать.
Да.
Я работаю в иностранной фирме.
Да.
У нас очень много таких товарищей, особенно на руководящих постах. А там в иностранных компаниях очень жестко с этим. То есть они очень следят. Когда пенсионный возраст, значит, пора человека провожать на пенсию. Им хочется посидеть подольше, особенно в кресле начальника. То есть здесь, если им продлят еще на 5 лет, то для этих людей это плюс. Они хотят еще поработать, еще получать хорошую зарплату, а не сидеть на вот этих вот пенсионных выплатах, которые, ну, несущественны по нашей жизни сегодня.
Понял вас, спасибо огромное. Но вы ничего не сказали о здоровье. У нас в Сарове одни пенсионеры на заводе могут сидеть бесконечно. Видать, радиация хорошо действует. Даешь дорогу молодым, пишет 60-й. Да и вообще не надо унижать стариков таким словом. Пенсионер. Можно просто человечина. Вот так вот задается вопросом 8. Не знаю, разве это унизительное слово «пенсионер»? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Антон.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что абсолютно правильно начали сейчас нас уже подготавливать, потому что пенсионная реформа, она близится, и она неизбежна. И я все это уже считаю промедление.
Промедление. Надо было бы уже быстрее озаботиться нашим здоровьем. 13% радиослушателей считают, что очень полезно для нашего с вами здоровья будет повысить пенсионный возраст. Они согласны с Вероникой Скворцовой. 87% по каким-то причинам почему-то не согласны. Очень странно. Разве вы не понимаете, что это очень здорово для вашего здоровья, и все о вас заботятся?
Право знать. Говорит Москва.
Я знаю, что у нас есть такая прослойка аудитории, возможно, кстати, это пенсионеры, которые без ума от КПРФ. Поэтому я хотел бы вам рассказать следующую историю. Депутат от КПРФ в Петербурге избил пожилого инвалида, не пустившего его на парковку. Депутат Заксобрания Петербурга Игорь Коровин. Я посмотрел, он 71-го года рождения. Избил пенсионера из-за отказа пустить его автомобиль на переколонную парковку. Коровин за рулем Toyota Camry пытался заехать на эту парковку во дворе, но сторож стоянки отказался его пускать. Несмотря на это, депутат все равно припарковался на этой стоянке у винного магазина. Выйдя из машины, Коровин избил охранника. Охраннику 66 лет. Он инвалид третьей группы, после чего спокойно пошел в магазин. Сторож, придя в себя, вызвал полицию, однако прибывшие на место правоохранители не стали задерживать депутата. Народный избранник заявил полицейским, что инициатором конфликта был пенсионер. 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы хотел поговорить о подлости пенсионеров, которые нападают на депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об опасности, которую они собой представляют. 7373-948, алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Вечер, вернее. Меня зовут Ирина. Вы знаете, я бы хотела сказать по поводу пенсионного возраста. Если на то дело пошло, это надо начинать сверху.
Сверху. Так и все, так и да. И да.
Этот пенсионный возраст, потому что вы извините.
Так с чиновников же начинают повышение возраста пенсионного. Вы не слышали? С чиновников начинают уже повышение пенсионного возраста. Конечно. Конечно, они будут вечно чиновники. 7373-948. Достали до 120. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Все-таки вот к депутату хотелось.
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут Александр.
Да.
Да.
ну вот я тот вот пенсионер, который вот такой злобный и на работе подохнуть хочет, да?
Да, вы из тех.
Вот. Я 25 лет отслужил в вооруженных силах, потом еще 24 года, 23 тут, да, отработал на гражданочке. Вот за те 20 с лишним лет, которые я отработал на гражданочке уже, я получил пенсию.
Да.
2700 рублей.
О, это потрясающе, это очень много. Вы можете себе позволить практически все.
Я сдохнуть на работе хочу.
Вы хотели бы, да? Вы чувствуете, как это прибавляет вам здоровье?
На работу нет. Вот.
Нет.
Помощником Скворцовой бы пошел бы, вот я не знаю.
Куда но я бы тоже не отказался. Да. Я согласен, я бы не отказался. Никто не хочет обсуждать депутат законодательного собрания от КПРФ? Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я хочу обсуждать. Пенсионер-то какой сволочной попался.
Да.
Мало того, что государство ему пенсию платит, мало того, что она ему дает возможность работать.
Так.
Пенсия-то у него чуть побольше, и третья группа инвалидности.
Так.
Правда, ее дают уже таким, знаете, вот слегка неживым.
Ну
по
да.
крайней мере, в Москве.
Так он еще и нападает на депутатов.
Так он еще и нападает на мужика на приличной машине. Это же не корова, это Камри.
Да, это Камри. И плюс на мужика 71-го года рождения. То есть да, в самом расцвете
мужик-то
сил. Мужик-то
молодой, ему еще жить и жить, а он к нему...
Ну как так,
так
можно...
Более того, да. мужик-то в магазин приехал. Ведь по делам, наверное, вина купить хорошего.
Да, правда? Более того, коммунист на Камри, это всегда приятно.
Да, и одет, наверное, был прилично.
Скорее всего, Анна, спасибо огромное. Да! Страшный человек попался. Страшный человек попался. 7373948 этому депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот хотел про депутата пару слов сказать.
Да, конечно.
Буквально вчера обсуждали там тему, где отца девочки, который там вытолкнул
да.
наркомана, дали 7 лет.
Да.
А депутат даже задерживать не стали. Ну, нехорошо как-то.
Потому что пенсионер, инвалид третьей группы, 66-летний на него напал. Мы же все прекрасно понимаем.
Ну вот не знаю, может быть, день милиции отмечали и как-то поздравил он их
не знаю. Даже,
чем-то очень даже, хорошо.
Даже и не знаю. Но здесь мы все прекрасно, естественно, понимаем, что депутат ни в чем не виноват, абсолютно. От КПРФ. Кстати, у КПРФ основной электорат – это ведь люди пенсионного возраста. Ну так. И вот к своему электорату... К своему избирателю вот так вот относится Игорь Коровин, подъезжая на Тойоте Камри и раздавая люлей инвалиду третьей группы, пенсионеру 66-летнему, направо и налево. Ну уж о полицейских я не говорю, они, естественно, разобрались на месте, и все в порядке. А Собянин пенсионерам не повышал городскую доплату 4 года, зато метро строит, злобный пенс пишет там, он так подписался. Коммунист на корейской машине ездить должен, пишет 67-й. Ну, он же не на южнокорейской, а на северо. Да вообще пенсионеры, конечно, распоясались, Янукович на них нет, Виталий 44-й пишет. А что еще? Может, депутат разглядел в пенсионере какого-нибудь меньшевика, скорее всего. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий. А мне кажется, пенсионер, он не злобный, он бдительный. Он понимал, что один только вид винного магазина приведет к срыву у депутата, а депутат не понял и сорвался.
Так еще и винный магазин, действительно, я вот не обратил на это внимания. То есть, представляете, депутат от КПРФ приезжает на Камри, но он не Госдумы, а Заксобрание, приезжает на Камри, купить себе что-то бухануть, винный магазин он идет, дает люлей 66-летнему инвалиду третьей группы. И идет в магазин, приезжает полиция, он говорит, он на меня напал. Полиция говорит, ну, сам виноват тогда. Сам виноват, черт побери, куда ж ты лезешь-то, ты, 66-летний изверг, преступник. Вот, что ж тогда, а почему не посадили тогда этого 66-летнего инвалида третьей группы? Надо было дать ему 3 года строгача или 7 лет строгача. Ну, надо было что-то такое дать ему, правильно? Ну как он напал на слугу народа, когда тот заходил в винный магазин, выходя из своей Toyota Camry? Как он смел напасть на слугу народа? Как? Там парковка только для «Единой России» была. Молодец, дедуля, доктор Зойберг написал. В России две напасти. Вверху власть тьмы, внизу тьма власти. Так было и есть, и будет, и пишет 55-й. Таких извергов надо в одну камеру сажать со 100-рублевыми взяточниками и ногой в пузо Нарика толкателями, пишет Роман. У меня такое впечатление, что к нам собрались жить страну идиотов всего мира. Так там их больше нет, а все у нас, пишет 54-й. Да нет, в США иногда полицейские стреляют в детей. У них тоже бывает такое, знаете, некие проблемы. Короче говоря, история ясная. История абсолютно ясная. Тут все понятно. Слуга народа хотел купить выпить, и на него напал 66-летний инвалид третьей группы. Что ж, хотелось бы обратиться к Геннадию Андреевичу Зюганову лично, если до него эта информация дойдет. Мы гордимся вашим депутатом, ну, в смысле, от КПРФ, в законодательном собрании Санкт-Петербурга, который не посрамил партию и дал отпор этому инвалиду. Молодец, скажи. Мы гордимся и жмем вам горячо руку. Молодцы, работайте дальше. Действительно, электорат будет прирастать к выборам 2016 года. Сейчас в движении.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Я сегодня специалист по пробкам. Как всегда, в общем-то, 6 баллов сейчас в Москве. Если вы где-то едете, что-то видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей беспокоит. В районе Рязанки трешка мертвая, и Рязанка на съезде тоже мертва.
Тоже мертва.
А пенсионер застрелился вот случайно в отделе потом. Может, все-таки
задержали его? Вряд ли. Я думаю, что что придало силы пенсионеру 66-летнему? То, что он работал. Как нам Скворцова говорит, здоровье прибавляется. И вот у него здоровье пошло в гору. Он же работал, он же был на работе, он же охранял. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер, меня зовут Маргарита. Еду по Южному Бутовску, нормально, дело не в этом. Я по поводу трех газелей, которые вооружен, не вооруженные, а парень говорил, что с полицейскими ехали.
Так.
Хотелось бы обсудить тему про сегодняшнее усиление в Москве. Социальные сети пестрят о том, что есть 18 смертников.
Я знаю, мне такое рассылали. Давайте после новостей поговорим. Причем мне в двух разных редакциях присылали. Мой один товарищ и один слушатель присылали. У меня есть такое ощущение, что нас пытаются запугать. Сейчас новости, после этого продолжим. 18:05, среда, ноябрь, день 11. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. До того, как на новости уйти, позвонила слушательница, говорит, вот эти вот, эта вся информация об усилении и распространяемые в интернете сведения о том, что некие террористы орудуют на территории Москвы и так далее, и вообще в России, насколько это все правда или вымысел. Давайте поговорим. Вчера мой старый товарищ, мой друг хороший, присылает мне примерно такое сообщение. Я вот читаю. Друзья, все, кто постоянно живет или временно находится в Москве, в ближайшие дни постарайтесь не заходить в метро, избегайте массовых мероприятий и поездок в общественном транспорте. Есть информация, что в городе несколько групп террористов ИГ, Исламское государство, это террористическая организация, действия которой запрещена на территории Российской Федерации. Я поясняю. Дальше, по тексту. Все органы переведены на повышенный режим безопасности. Передайте своим близким и друзьям. Может, очередной слух, но все же. Потом один из слушателей моих, естественно, имя, фамилию не буду называть, присылает мне следующее. Алексей, приветствую. В соцсетях масштабно набирает обороты рассылка информации. Двоеточие. Уважаемые коллеги, примите, пожалуйста, к сведению поступившей информации: в России заслано 18 террористов-смертников, выходные возможны теракты в крупных торговых центрах. Предупредите знакомых и близких. Пожалуйста, отнеситесь серьезно. У нас усиление очень мощное. Информация по метрополитену. Все. Вот два человека мне отправили, ну, текст разный, но, тем не менее, вообще-то схожий. И, насколько я понимаю, вот у нас Евгения Волгина, да, опубликовала, где это Facebook, да, она опубликовала такую вещь, такое сообщение мне прислал знакомый. Уважаемые коллеги, примите, пожалуйста, к сведению, по информации МВД РФ, засно 18 террористов-смертников, в ближайшие выходные возможен теракт в крупном торговом центре. Ну, то есть, вот примерно та же самая. А он якобы спросил у своей подруги в ГУВД, то есть у всех же подруги в ГУВД. Значит, давайте об этом говорить, насколько это правда или неправда, поскольку, ну, мне показалось, что это абсолютно никакая неправда изначально, что это вброс. Давайте попробуем для начала проголосовать по вашим ощущениям, да? 134-21-35, вы верите в то, что это правда, и опасаетесь, и будете принимать некие действия относительно всех этих сообщений. 134-21-35. Да, конечно, я опасаюсь, и, скорее всего, это может быть правдой. 134-21-35. 134-21-36. Это информационный вброс, это обман. Вы это воспринимаете как некую попытку породить истерию в обществе. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35. Вы считаете, что это правда? 134-21-36. Это информационный вброс, целью которого ставится, ну, знаете, порождение истерии, нагнетание обстановки какой-то неправильной. 134-21-36 в таком случае. И пока вы голосуете, я продолжу, потому что слухи в социальных сетях, начавшись с сообщений о готовящихся терактах в Татарстане, пишет журналист, разошлись до сведения о предполагаемых терактах по всей России. И вот РИА Новости уже сообщает сообщает на официального представителя МВД России Елену Алексееву. Полиция установила людей, которые активно распространяли в соцсетях информацию о терактах, якобы готовящихся. И цитирую. Полиция установила ряд лиц, наиболее активно распространяющих различные варианты информации на данную тему в сети. В ближайшее время они будут опрошены о целях и задачах распространения подобных сообщений. Сегодня днем, кстати, очевидцы сообщали об усилении мер безопасности на дорогах Подмосковья, и вы сегодня тоже об этом мне говорили уже в эфире. 134-21-35, вы думаете, это правда? 134-21-36, вы считаете, это ложь и попытка сеять панику в обществе? 134-21-36, в таком случае набирайте. 737-3948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, цирроза боятся, водки не пить. Поэтому не стоит так уж паниковать. Мы видали не такое. А люди должны работать.
Ну, когда вы... Нет, когда вы в первый раз... Вам такое сообщение приходило вообще или нет?
Ну, мне лично нет, но тем не менее, я сталкиваюсь с большим количеством людей ежедневно. И всяческие настроения, в том числе у некоторых и панические. Но это еще обусловлено тем, что погода портится,
ну, может,
перепады давления и тому подобное.
Но давайте не будем уходить в сторону. Я понял. Спасибо огромное. Если вам сегодня приходили такие сообщения или вчера, то будет интересно вас послушать тоже. Как вас зовут? Здравствуйте. Да.
Добрый вечер. Да. Нет, таких сообщений не приходило, но я считаю, то есть даже не считаю, могу сказать с уверенностью, что это пока вброс.
Это вброс. Почему?
Потому что никаких усилений пока не вводилось.
Вы думаете, что это уже вследствие того, что люди испугались, они ищут какие-то выдуманные усиления где-то?
Ну, здесь может быть и специально, чтобы как панику посеять. Пока усиление не вводилось.
Не вводилось. Это все фуфел, просто паника, пишет Зюзя. Карла пишет, было то же самое с Сбербанком, когда от всех была информация, чтобы все деньги забирали, говорит Карла. Вчера подругу остановил ППС, у подъезда шла с работы в 00, раньше не было. Ну, может быть, просто так совпало. Давайте ведем. Нет, это не то. 7373-948, я бы хотел конкретно по теме слушать вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, Москва.
Да, Анастасия.
Да, у нас вчера в школе, в классе есть группа в WhatsApp, соответственно, пришел этот пост. Но мне кажется, это очередной вброс, потому что, ну, быть осторожными нужно всегда. Мы все видим, что у нас творится с политической ситуацией, особенно за рубежом. Но мне кажется, это не повод впадать в какую-то панику и выискивать людей с автоматами на улице.
Понял, спасибо огромное. Думаю, что только что позвонила другу, он майор. Никаких уведомлений, в общем-то, нет. Узбагойтесь, пишет 16-я. Думаю, что вброс нагоняют панику, пишет 75-й. Ощущение, что этим вбросом некие силы засоряют телефонный эфир, дабы усложнить работу спецслужбам, пишет Хлебушек. Это может быть что-то типа учений, чтобы проверить людей на бдительность, задается вопросом харьковчанин. А если реально, что тогда будем говорить, пишет Михаил. На, о чем речь, только включился. Если вы не один включились, то тогда я для всех, в общем-то, повторю. В соцсетях начали распространять некие слухи о готовящихся терактах и просить людей не пользоваться метро, не ходить в торговые центры, не посещать места массового скопления людей. И полиция сейчас уже этих распространителей нашла. Но, тем не менее, вот теперь эти сообщения бродят, естественно, ну, не то чтобы из уст в уста, но люди их пересылают друг другу, и, естественно, есть какие-то опасения, касающиеся этой темы. Вот как вы считаете, это вброс или это действительно реальность? Как Михаил вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, Михаил.
Вы знаете, мне кажется, это вброс по одной простой причине, что информация почему-то идет через МВД, а, по-моему, МВД обычно не в курсе таких вещей, обычно все-таки Федеральная служба безопасности этим занимается, но береженого Бог бережет, мне кажется, ну... Я учту вот эту информацию и буду аккуратнее пользоваться некоторыми сервисами.
Ну, понял, спасибо. Это нам просто украинцы подгаживают, пишет 13-й. Я вспоминаю сразу историю с торговыми центрами Рио, которые постоянно минировали. Ну, условно, да? Условно минировали. В кавычках. Потому что, помните, сколько раз эвакуировали людей оттуда? Я даже сам попадал в такую историю, я перешел в торговый центр, и эвакуация объявлена и так далее, в здании может находиться какое-то там взрывчатое вещество, там бомба и так далее, нужно выходить, я выходил и так далее. Паника, усиление на дорогах из-за фур, пишет 82-й. Дети балуются, вы в Одноклассники, ВК зайдите, там полно такого, убийца в городе, ищет школьниц, педофил в лесу Одинцова и так далее, пишет 200-й. Вчера возле метро Киевская в ТЦ было усиление охраны, много полиции с собаками, пишет Вера. А как теперь домой-то на метро ехать? Написал слушатель. Береженого Бог бережет, я на дачу, в баню, от греха подальше, пишет 62-й. Это заговор против Ашана, пишет 54-й. Конечно, может и утка, но согласитесь, страшновато становится 42-й. Так я и думаю, что цель таких сообщений, чтобы сделать так, чтобы вам было страшновато. Ну, чтобы вы не расслаблялись, 42-й. Чтобы вам было страшновато. Давайте остановим голосование и подведем его итоги. 43% радиослушателей подобную рассылаемую информацию в интернете воспринимают как правду. 43%. 57% как вымысел, как ложь, как попытку возбудить людей и попытку посеять панику. 57%. Большинство, но не скажу, что подавляющее. То есть, если бы здесь было хотя бы там 80 на 20 или, ну ладно, 70 на 30, а здесь практически 50 на 50. То есть, цели, если цель была запугать людей, цели в некотором плане эти люди достигли, да, которые рассылали сообщения, 43%. Но сейчас с ними будут работать специалисты, посмотрим, на какая информация появится еще. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
И, значит, я вижу усиление такое, что останавливают таксистов. То есть уже второй день отлавливают одиночные такси. Полиция останавливает, догоняется машине на своей.
Так.
И останавливает. Раньше такого на этом маршруте, где я хожу, допустим, на работу, вот эти вот улицы, этого не происходило.
Ну, усиление безопасности есть. Но усиление безопасности, в принципе, должно присутствовать на данный момент, потому что мы ведем очень активную военную деятельность на территории, ну, вы знаете, Сирии. И вы знаете, с кем мы там боремся? Мы там боремся с террористами. Это все понятно. Усиление было, оно должно быть сейчас, то есть есть, и будет. Вопрос в том, что рассылаются вот такие сообщения, которые... Ну, проверить как-то невозможно обычному человеку. Ну, невозможно. Ты сидишь, тебя присылают. Все, ты испугался. А более ничего и не требуется. Главное, держать тебя в страхе. А, Даги убили полицейского, вот и усиление, пишет 35-й. Это вчерашняя история, правда. Сегодня ехал в метро в вагоне с женщиной в хиджабе, реально чуть не наложил в штаны, пишет 12-й. К Новому году такое возможно, пишет Жиган. А, что еще? В нелюбимом совке такого вбрасывания в чужой зоне не было. Таймшифтер пишет. Я, во-первых, не говорю, что совок, как вы говорите, да, я называю это Советский Союз, мной нелюбимый, я просто говорю, что там были явные проблемы, и были и плюсы, и минусы, и тех людей, которые, ну, те люди, которые говорят, что все было хорошо в Советском Союзе, я с ними согласиться не могу. И если вы называете Советский Союз совком, то, наверное, вы его не любите, а не я. Так, тем не менее, да, продолжим. Такого вбрасывания не было. В Советском Союзе не было интернета, я просто напомню вам, ну, так вот, чуть-чуть напомню, если можно, да. В Советском Союзе не было телефонов, как их некоторые называют, там, сотовые телефоны, телефоны и так далее. Как бы вы это вбрасывали, скажите мне, пожалуйста, листовками, что ли? 7373-948, телефон прямого эфира. Конечно же, изменилась манера ведения войны, в том числе изменилась манера ведения информационной войны, и технологиями пользуются как и правильные люди, так и подонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена, Москва.
Да, Елена.
Вы знаете, тоже вчера получала подобную рассылку, причем сразу от нескольких человек, и вчера, и потом сегодня утром. И, ну, с одной стороны, там, у меня там сын 14 лет, то есть первая такая вот реакция, что да, что ах, страшно, да. Но с другой стороны, я, знаете, подумала, что немножко странно, да, когда идет информация, там, 18 человек, да, заслали, да, конкретно, и что там теракт будет именно в торговом центре, именно в ближайшие выходные. То есть вот, вот уже сама вот эта формулировка такая чересчур конкретная, да, мне кажется, она немножко странно выглядит. Ну, то есть, по крайней мере, если была информация, что там, да, действительно, проявляется там большую бдительность, да, и там любое место массового скопления людей может быть социально опасным, да, это понятно, и, скажем, предупреждение на эту тему было бы логичным, да. А вот такая вот чрезмерная конкретизация, ну, это что значит, что если не в торговом центре расслабься, ничего не будет?
Ну, ну понятно. Я просто...
Не может впадать в паранойю, но вот странно слышать такую вот как бы очень конкретную информацию.
Я понимаю, спасибо огромное. Я вот как человек, работающий сам в средствах массовой информации, понимаю одно. Если бы такая информация была, о ней бы сообщили очень быстро. Очень быстро о ней бы сообщили. Потому что никому это не нужно. Если бы она, такая информация была. И я никогда в жизни себе, в общем-то, ну, в жизни не поверю, что она может быть у каких-то людей из интернета, и ее не будет у оперативников и у официальных средств массовой информации. Просто вот я поверить в это не могу. Но работа делается. То я имею в виду работа по вот посеву этой паники. Да? То есть есть действительно паника распространяется, 43% всерьез задумались, испугались, поверили. Пожалуйста вам. То есть то, что хотели сделать эти провокаторы, они сделали. Они сделали. 43%, во всяком случае, пожелавших проголосовать радиослушателей, испугались и поверили в это. А что еще? Покупайте товары через интернет, пишет Владимир. Это, видимо, шутка. В метро полиция раза в 4 больше стала. Все в бронежилетах с металлоискателями, автоматами в руках. Стремно это все, пишет 990. Вот по счастливой случайности 990 сегодня ездил как раз-таки в метро. Ехал от станции Беговая до станции Октябрьское поле. Видел лишь курсантов. Вот этих вот разгуливающих по метро, которые ходят обычно толпой. Шоблы они ходят там по 3-4 человека, да? Насколько мне известно. Никаких металлоискателей я не видел, каких-то усилений я там не увидел. То есть вы не преувеличиваете 990-й? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Добрый вечер. Я думаю, что провокаторами неправильно их называть. Их надо называть диверсантами.
Ну, можно и диверсантами, и... пожалуйста.
Да, это реальные диверсанты, которые вот таким способом запугивают население, и надо найти, наказать по статье терроризм, привлечь. А если реально есть вот эта женщина, как кто-то сказал там, да, майор, которая все вот это вот выдала, то и ее привлечь за разглашение служебной тайны.
Якобы была, понимаете, якобы была. Ее же можно выдумать, эту женщину. В Советском Союзе была сарафанная связь и BBC, и «Голос Америки», и что вы имеете против СССР? Против СССР? Коротко, если. Очень просто. С легкой промышленностью были проблемы. С качеством жизни на местах были проблемы. Все. А так, бесплатное образование, медицина, мощная армия, это все плюс СССР. Безусловно, безусловно. И к этому вопросов нет. По поводу сарафанной связи. Ну, ребята, не сравнивайте сарафанную связь, которая когда-то была, как вы говорите, в Советском Союзе, да, с тем, что существует сейчас. А информация в соцсетях через Твиттер, через тот же самый Контакт, Фейсбук, она распространяется со скоростью молниеносной абсолютно. Ну, невозможно сравнивать сейчас информационные технологии с теми информационными технологиями, которые существовали тогда. Конечно же, это совершенно другие реалии, абсолютно другие. То есть здесь спора вообще быть никакого не может. Хорошо, я рад, что 57% в большинстве своем не доверяют подобной информации, относятся к ней как к вбросу, 43% тем не менее испугались и верят ей. Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что наши правоохранительные органы поработают, и не так, как в Санкт-Петербурге в одном из ОВД, где человек якобы застрелился из табельного оружия, отняв его у полицейского, а нормально поработают и объяснят нам, кто же это был, потому что сейчас, говорят, установили людей, которые активно распространяли в соцсетях информацию о якобы готовящихся терактах, и с ними уже работают. Это хорошо. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Тема, которая была на протяжении долгого времени главной и все еще остается, как мне кажется, это Airbus A321, который потерпел крушение над Синаем. Мы это прекрасно знаем. Вот в Думе, да, в продолжение этой темы, предлагают запретить полеты самолетов старше 15 лет. Правительство рассмотрит законопроект о запрете эксплуатации самолетов старше 15 лет, который был направлен в Кабмин зампредом Госдумы по промышленности Владимиром Гутеневым, который представляет фракцию «Единая Россия». Весь пакет документов для внесения законопроектов готов. Он направлен для получения отзыва в правительство и так далее. Предусматривается введение ограничения на календарный срок службы импортируемых самолетов не более 15 лет, а также в целях деофшоризации рынка пассажирских авиаперевозок установить требования о наличии сертификата летной годности, выданного уполномоченными органами России для допуска к эксплуатации на внутренних воздушных перевозках гражданских пассажирских воздушных судов, зарегистрированных в иностранной юрисдикции. Вот поясняет нам депутат. Я сейчас хочу услышать тех людей, которые непосредственное отношение имеют к авиации. У нас очень мало времени до пробок, поэтому я прошу звонить динамично. 7373948, остальных не забивать линию. Действительно ли это логично, запретить летать на самолетах, которым больше 15 лет? Или срок службы самолета ни о чем не говорит? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут. Но да, на самом деле это полный бред, то, что предложили в очередной раз наши законотворцы.
Почему?
Вот, потому что в зависимости от того, насколько качественно самолет обслуживается, его можно ушатать в усмерть за 2 года. А может при этом борт быть 20-летний и в абсолютно идеальном состоянии.
А вы это говорите как пассажир или вы управляли когда-то самолетом?
Нет, я это говорю как человек, имеющий непосредственное отношение к эксплуатации авиационной техники.
А что вы делаете конкретно, если можно?
Ну, не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку меня руководство не любит, когда я куда-либо звоню.
Ну, понятно. Я понял. Спасибо огромное. Тем не менее, ваша позиция ясна, этого достаточно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, зовут меня Дмитрий, я работаю в компании Airbus.
Да.
И, конечно, 15 лет это для самолета абсолютно не срок. После 25 уже начинают задумываться о том, чтобы там как-то их списывать. Но многие международные компании, у них срок 15-20 лет это нормальный средний возраст парка.
А в связи с чем, почему вообще депутаты говорят о 15 годах тогда, вот я чтобы понимал, на ваш взгляд?
Ну, к примеру, скажем, тот же случай с запрещением полетов 154-х после какой-то авиакатастрофы привел к тому, что, в общем-то, вполне нормальный самолет был запрещен, и всем пришлось покупать иностранные самолеты, которые были закуплены в лизинг в большом количестве, ВТБ и веб-лизинга. Вот, то есть, тут может быть такая же история.
То есть, история в том, что просто в Думе не совсем вдаются в подробности и хотят понять ситуацию, а хотят что-то заявить и красиво.
Возможно, лоббизм, возможно, подготовка к выпуску МС-21 скорому, суперджеты надо продавать. Ну, много что может быть, но как бы чисто таких инженерных, технических здесь аспектов, ну, скажем так, очень мало.
Да, я понял, спасибо огромное. Единственное, что может тогда порадовать, если вот ваша оценка верна в этой ситуации, что тогда мы свои самолеты отправляли на свалку и закупали зарубежные, а сейчас мы зарубежные отправим на свалку и закупим свои. Тем самым поддержим нашу промышленность, да? То я понимаю, что радость может быть не сильно большая, но тем не менее, хотя бы логика какая-то более-менее присутствует. 7373948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Ольга зовут.
Да, Ольга.
Да, ну я что бы хотела сказать по этому поводу, как пассажир. Конечно, для меня бы лучше бы, если бы самолеты эти были в обслуживании не более 15 лет.
Почему именно 15, не 16, не 14?
Ну, если нас правительство решило взять такую цифру, 15.
Так это не правительство, это Дума. Нет. Это Дума решила, правительство пока ничего не решало.
Ну, для меня лучше, если бы это, ну, по крайней мере, на настоящий момент такого законопроекта не существует, что самолеты менее более 15 лет могут летать у нас там, в воздушном пространстве. Поэтому если такой законопроект принимается, я, наверное, пожалуй, с ним соглашусь.
А можно я вам задам вопрос один? А вы летали на самолетах как пассажир, и вы точно знали, сколько им лет этим самолетам, каждому из них?
Слава богу, нет, может быть, мне тогда...
А что, если им было больше 15? А что им, если было больше 15?
Просто дело в том, что я понимаю, что обслуживание этих самолетов как бы не совсем может быть в таком строго педантичном порядке. То есть я, наверное, больше не доверяю, так скажем, эксплуатационным и обслуживающим службам, чем, наверное, этому самолету. Вот, наверное, это главное.
Ну, так они могут и двухлетний самолет плохо обслуживать и превратить его в корыто.
Абсолютно согласна. Но если это будет самолет, например, менее 15 лет...
Вы считаете, что это что-то гарантирует?
Я буду больше, так скажем, у меня будет больше доверия, чем это будет самолет, там, скажем, 18 лет или сколько.
Ну, понятно. Спасибо огромное. Вот взгляд не просто даже пассажира, а пассажирки. И надо сказать, что он очень интересный. Я хотела бы, чтобы самолеты были новые, но при этом я не знаю, на каких самолетах я летал и сколько им было лет. Ну, то есть примерно так. Надо запретить покупать БУ самолеты, пишет 30-й. В Думе считается, что теракты на самолетах старше 15 лет невозможны, видимо, 401-й говорит. Но налет-то в часах измеряется, пишет 13-й. Уточнил, у сотрудников есть усиление из информации о лицах из Исламского государства, пишет 8-й. У каких сотрудников, пожалуйста, поясняйте. Стандарты, например, в Германии по этому вопросу есть какие-то или нет? Я не знаю точно, 22-й, если знаете, тогда расскажите. Запретить спать с женой после 15 лет брака, пишет Андрей. Свои проблемы пытается решить. Сейчас в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Вы где-то едете и что-то видите, расскажите, что у нас на дорогах Москвы. И вот одно сообщение, которое у меня быстро очень летело, я пытаюсь его найти, говорят, очень плохой МКАД от Ярославки до Рязанки. Время пробки 2 часа, очень много мелких ДТП, пишет 62-й. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, стою в Люберцах на выезд из Москвы.
Долго?
Ну, так плотненькое движение.
Плотненькое движение в Люберцах. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Антон.
Да, Антон, пожалуйста.
Тверская в центр, на пересечении с Пушкинской площадью, стоит и я бы сказал так, стоит она не из-за того, что очень много машин, а из-за того, что то, на что Москва выделила безумное количество денег на интерактивное управление светофорами, не работает. Плюс ко всему прочему, толпа людей, которые считают, что если они у них зеленый, то они могут выехать на перекресток и стоять, держать остальные дороги.
Да, специально для этих людей есть определенное такое, знаете, даже правило существующее, опять же, в своде правил дорожного движения. Не выезжайте на перекресток, если за перекрестком затор. Пожалуйста, не делайте этого, дорогие друзья. Дождитесь следующего зеленого сигнала светофора. Сейчас новости, после этого продолжим. Семь баллов по-прежнему в Москве. Все очень плохо. По внутренней стороне МКАД от Ярославки и до шоссе энтузиастов. А вообще-то даже дальше до Рязанского проспекта. Беда, огромная пробка стоит. Шоссе энтузиастов от МКАД до Балашихи стоит. А, кстати, Горьковка уперлась в Балашиху 7-километровой пробкой со стороны области. Внутренняя сторона МКАД стоит, начиная от Мичуринского проспекта и до Волоколамского шоссе. Это, условно говоря, на западе. Внешняя сторона МКАД от Рублева-Успенского и до Минского шоссе стоит. Также стоит она от Боровского и до Киевского шоссе. Внутренняя сторона МКАД также плохо едет между Ленинградкой и Дмитровским шоссе. Сама Ленинградка плохо в город, 4 километра пробки, даже 5 практически километров пробка от Международного шоссе и до МКАД абсолютно стоите. Трешка сегодня тоже плохая по северу, начиная от проспекта Мира и до Ленинградки. Внешняя сторона трешки стоит, внутренняя от Кутузовского проспекта и до Дмитровки тоже стоит. Еще затруднение на внешней стороне трешки. Чуть раньше начинается пробка Кутузовского проспекта и до проспекта Вернадского. И это еще не все далеко, но все я просто перечислить не могу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Власти компенсируют потери туроператоров стимулированием внутреннего туризма. Финансовые потери туроператоров от запрета на полеты намерены компенсировать субсидиями, привязанными к инициативам по развитию внутреннего туризма. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает Интерфакс. Цитата. Мы рассматриваем варианты поддержки. Операторы говорили о суммах 1,5-2 миллиарда рублей. Это имеется в виду потери. От того, что вот не смогут летать в Египет и так далее, и от того, что люди оттуда вызволяют. В течение года мы хотим привязать эти выплаты к расширению внутреннего туризма, а не просто компенсировать потери от несостоявшихся зарубежных туров. Дворкович также признал, что от запрета на туры в Египет пострадает вся туриндустрия, а цены на альтернативные Египту направления вырастут. И ранее он пообещал, что правительство России не будет ограничивать внешний туризм. Видимо, зря пообещал. И также Ассоциация туроператоров России в лице Майя Ламидзе, это исполнительный директор ассоциации, заявил, что российские курорты нельзя считать альтернативой Египту. Цитирую Ламидзе. Можно понять чиновников, делающих заявление о том, что курорты России могут принять всех, не поехавших в Египет. Это их задача продвигать внутренний туризм. Но надо понимать, что по опыту 2011 и 2013 годов, когда направления также закрывали, альтернативы Египту не нашлось на всем земном шаре. Не то, что в нашей северной стране, заявила Ламидзе. Ну что, давайте поговорим на эту тему. Действительно, насколько вот эта альтернатива, она может быть успешной. Стимулирование внутреннего туризма. Я знаю, что наш внутренний туризм, он по-настоящему такая недешевая штука. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я как раз хотел вас по поводу туризма, да, который у нас в России. Он, скорее всего, не будет развиваться, так как в ближайшем будущем, с 15 ноября, вот вступает система Платонова, взимание денег за проезд по дорогам федеральным. Угу. И автобусы, которые занимаются туризмом, не смогут, потому что они машина больше 12 тонн, и он будет платить за эту дорогу. Соответственно, сегодня вот на Ярославском шоссе будет флешмоб среди большегрузных машин.
Да уже был даже на М4, если я не ошибаюсь, они стояли.
Сегодня вот вся планируется с 9 до 10 будет Москва-24, раскрывать телеканал.
Ну, я понимаю. Давайте мы к этой теме тогда сейчас, если вы уже о ней заявили, я знаю, что она болезненная, давайте мы к ней отдельно обратимся еще в нашей программе чуть позже. Дайте прям несколько минут, я хотел бы поспрашивать людей по поводу туризма. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Я считаю, что альтернативы в России вот курортам египетским нет. Возможно, можно рассматривать Сочи как вот зимний курорт. Вот, то есть лыжники могут поехать, но то есть это не идет речь о Египте вообще. Вот. А альтернатива Египту – это полеты через другие страны, через ту же Турцию. Вот взял билеты Turkish Airlines, по-моему, сейчас вот, по-прежнему продают. Если покупать через них, то это будет где-то 30 тысяч вот на ближайшие даты. Ну, примерно та же сумма, что и на Филиппины.
Понял, спасибо огромное. Ну, вообще-то, наверное, должно было быть дешевле, да? Раньше было намного дешевле. Слушайте, я хочу тогда, знаете, вопрос поставить ребром. Вас интересует внутренний туризм? 134-21-35. Да, меня интересует внутренний туризм. Да, я хочу путешествовать по России. И если в этом направлении будут двигаться туроператоры, и в этом направлении будет какая-то поддержка и субсидирование со стороны правительства и так далее, вообще власти, это хорошо. 134-21-35. Меня интересует внутренний туризм. 134-21-35. 134-21-36. Меня не интересует внутренний туризм. Я хочу понять перспективы внутреннего туризма в России как такового. 134-21-35. Меня интересует внутренний туризм. 134-21-36. Меня не интересует внутренний туризм вовсе. 134-21-36. 134-21-35. Да, меня интересует внутренний туризм. 134-21-36. Не интересует. Предлагаю всех наших дуралеев отправить за счет казны на Канары и Мальдивы и там оставить их и забыть. Вот это наказание 54-й. Давайте я тогда отправлюсь первым. Были семьей 3 раза, больше нет желания, надоедает. 79-й говорит. В Москве на Михалковской улице 20 28, улица 28, эвакуировали магазин, кто-то оставил подозрительную сумку возле входа. Пишет нам Каста, слушатель, срочно, понял, спасибо огромное. Поскольку лето длится в нашей стране всего 3 месяца, наши курорты не выход, учитывая то, что не у всех получается взять отпуск летом, пишет Дарья. Денег, похоже, потратят немало и с малой эффективностью, так считает 22-й. От Египта уже тошнит, сколько можно говорить, говорит Олег. Ну, от Египта вас, может быть, и тошнит, но вы можете высказаться по поводу внутреннего туризма и перспектив его развития. 134-21-35. Меня интересует внутренний туризм. 134-21-36. Вовсе не интересует меня внутренний туризм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Вот. Ну, Египет, он никуда не денется. К сожалению, таких достопримечательностей, пирамид больше нигде нет.
Вы думаете, большинство едет туда за пирамидами? У меня есть ощущение, что нет.
Вы знаете, ну, конечно, и теплое море, все здорово, все хорошо, но ситуация международная уже такая, что не позволит людям ехать уже такими огромными толпами.
Не позволит, я это понимаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый. Евгений меня зовут.
Да, Евгений.
Да, я в общем и целом за внутренний туризм, но с человеческим лицом. Попытаюсь пояснить, что я имею в виду. В общем-то, для меня несколько странная ситуация, когда цены на внутренние туры, в общем-то, дороже, чем съездить за границу.
Надо для меня это тоже странно.
Понизить, да, эту планку.
Да, понял, спасибо большое. Ну, посмотрим, может быть, вот Дарковичу удастся в каком-то плане повлиять на эту ситуацию, и не только ему. 65% наших радиослушателей заинтересованы во внутреннем туризме. 35% не заинтересованы вовсе.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Итак, новость. Я прям с нашего сайта читаю. Дальнобойщики сообщили о десятках тысяч участников акции против введения новых сборов за проезд. Водители большегрузов требуют отменить сбор за проезд по федеральным трассам, который начнет действовать с 15 ноября. Мы знаем, что там на смягчение пошло правительство и говорит, что до определенного момента сбор будет не 3 рубля, а чуть меньше. Об этом сообщил Дмитрий Анатольевич Медведев, или заявил, наверное, лучше будет так сказать. То есть до 29 февраля 2016 года за 1 километр на рубль 53 копейки будут взимать. Вот. А до конца 2018-го 3 рубля 6 копеек. И это не устраивает тех, кто, в общем-то, ездит на тех самых большегрузах. Водителей, дальнобойщиков не устраивает. Я бы хотел понять, почему лично для себя и что вас не устраивает, почему вы эту систему считаете несправедливой, или вы ее, наоборот, считаете справедливой, и, например, вы со своими коллегами по цеху не согласны. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте,
добрый
вечер, да. Да, здрасте, да, пожалуйста.
Мы все еще про отдых говорим, да?
Нет, сейчас мы говорим уже о дальнобоях. Простите, вы чуть-чуть опоздали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Вы знаете, моя позиция такая, что я считаю это неправильным абсолютно. У нас
почему?
Есть такие налоги, как дорожный налог. Мы несколько раз уже пытались внести стоимость этого налога в стоимость бензина. Бензин дорожал, налог оставался. Зачем все это тогда, если мы будем еще и за это брать деньги? Как бы это ударит именно по карману простого жителя, ведь фуры будут переводить, будут стоить дороже.
Угу.
И все товары в магазинах будут тоже стоить дороже.
С другой стороны, вот есть такие люди, которые утверждают, что фуры разбивают асфальт намного быстрее, чем это делают, например, легковые автомобили. Но почему бы для них тогда отдельный какой-то налог не ввести?
Нет, это, конечно, хороший проект, создать отдельные абсолютно дороги. Но, понимаете, у нас проблема, дороги рассыпаются не потому, что фуры их разбивают, а потому, что они делают не очень хорошо.
Нет качества дорог соответствующего. Да и плюс, знаете, когда нужно ехать из одного города в другой, ты можешь ехать только по одной трассе. Так получается у нас. Нет альтернативы проезда. Да, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей?
Да.
Да, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я вот какое соображение хочу высказать по поводу грузовых машин.
Да.
Сейчас езжу по загородным трассам, и колейность, как правило, в левых рядах, а не вправо. То есть, соответственно, налоги надо брать с легковых машин, а не с грузовых.
Но я, знаете, по МКАД езжу, особенно после 12, когда большегрузы умудряются ехать практически по всем полосам.
Не, ну умудряются, понятное дело. Но в основном-то они все-таки не имеют права ехать в левой полосе.
Да, это я знаю.
Большая часть машин это легковые, и легковые с шиповой резиной летом. Далее.
Понял, спасибо большое. Вот что пишут, соответственно, журналисты, и есть такой человек, председатель Центрального комитета Межрегионального профсоюза дальнобойщик Валерий Войтко. Он говорит, что в принципе требование у дальнобойщиков одно. Цитата. Перевозчиков категорически не устраивает введение системы взимания платежей, так называемый Платон. Сбор денег за проезд грузового автомобиля по каждому километру федеральной трассы. Сбор наносит ущерб реальному сектору экономики, направлен на формирование концентрированных финансовых потоков в один карман, он говорит. Экономический анализ ситуации показывает, что до дорог дойдет очень и очень небольшая часть, которая просто мизерна на фоне того объема финансирования, который уже сейчас приходится на дороге. Это косвенный оброк на всю экономику, говорит Войтко. Или, может быть, Войтко, я могу ошибаться здесь в ударении, прошу прощения. Вы знаете, я поставлю вопрос на голосование сейчас таким образом. Вы считаете, система вот эта Платон, взимание платежей за проезд по федеральной трассе за каждый километр с дальнобойщиков позволит нам, нашей стране, сделать нормальные дороги. 134-21-35. Да, после того, как будет введена такая система, у нас дороги станут лучше. 134-21-35. Ибо финансирование улучшится дорожного строительства. 134-21-35. Да, если собирать эти деньги с дальнобойщиков и с этих компаний, у нас будут лучше дороги. Вот и все. 134-21-35. Они действительно станут лучше. Вы в это верите, вы в этом убеждены. 134-21-36. Вы говорите, дороги лучше не станут. Дороги лучше не станут. Сейчас и так есть достаточно, достаточно средств для того, чтобы дороги становились лучше, но они что-то не становятся. И из-за этого сбора дополнительного ничего в лучшую сторону не изменится относительно качества дорог. 134-21-36. Дороги лучше не станут. После того, как система Платон заработает, дороги станут лучше. 134-21-35, через какое-то время. 134-21-36, дороги лучше не станут. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да.
Мое мнение первое такое, что дороги, конечно, лучше вряд ли станут. А вообще, я бы ужесточил ответственность дорожных служб всяких за ремонт дороги, за качество дороги и так далее. Водителей лупят, штрафуют за все, за превышение, за выезды, за нарушения и так далее. Дорожникам, к сожалению, никакие штрафных санкций вообще не принимаются.
Вы говорите, дороги лучше не станут. А почему не станут? Ведь появятся дополнительные средства.
Средства будут разворованы. Уверен в этом на, можно сказать, на 99%.
Понял, спасибо огромное. Средства, может быть, и появятся, но на дороге они не дойдут. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы сказать, что, во-первых, нет никакой прозрачности, куда уходят эти средства.
В какие
города? Другой стороны, ведь проложенные дороги – это общегосударственные. То есть ваш кусочек, мой кусочек, соседа кусочек – это наша земля.
Да.
И что мы с этого имеем? Что кто-то хапает под благовидным предлогом, что дороги станут лучше.
А они не станут лучше.
На самом деле, они не становятся лучше. Только хуже и хуже.
Так, может быть, они не становились... Послушайте, может быть, они не становились лучше, потому что не было системы Платон, а теперь мы в гору пойдем?
Да этот придурок ее придумал какой-то. Платон, Мутон. Сколько налогов? Никто не знает, куда эти деньги идут.
Понял, спасибо огромное. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Рома, Москва.
Да.
Знаете, я что хочу сказать? Проще будет дороги нормальные сделать, чтобы нормально ездить можно было. Понимаете, сейчас вот как налог ввели, сейчас и продукты дороже будут, и все, соответственно. Также фуры будут ездить, они же не перестанут ездить, правильно?
Не перестанут.
Ну вот, а смысл ввести налог? Одно дело, если как-то вот они перестали меньше ездить, это другое дело. Я считаю, проще асфальт нормальный делать.
Но...
И как-то да, закон принять, чтобы... Не по левой полосе, допустим, грузовые машины ездили. Это было бы гораздо лучше, чем вот это Платон, или как он там называется.
Да, спасибо огромное. А какие результаты голосования по туризму? Я сказал, результаты голосования по туризму, если хотите, я сейчас загляну в наш архив. По туризму у нас было 65-35. 65 хотят внутренний туризм, 35 не хотят. И продолжая... А, вот почему-то у нас... А, вот, все. Наше голосование нынешнее, как говорят... Текущие остановлены, и вот что получается. 6% радиослушателей, 6% уверены в том, что система Платон позволит улучшить дороги. в России. Дороги станут лучше после того, как заработает система Платон. Уверены, 6%. Это просто дикая какая-то масса. 94%, в общем-то, говорят, дороги лучше не станут. Но если существует такая убежденность, как этих людей переубеждать? Конечно, я понимаю, что это не моя совершенно задача, это задача тех, кто вводит эту систему, но каким-то образом им нужно переубедить 94% проголосовавших, например, на нашей радиостанции. Я не знаю, может быть, общероссийский опрос покажет иные цифры, но тем не менее, смотрите, сколько недовольных людей. Как они будут их убеждать в том, что система Платон действительно приносит пользу? Это очень интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Виталий, Москва.
Да.
Хотел бы прокомментировать по поводу дорог. А с чего мы все так дружно взяли, что эти деньги пойдут на платные дороги? Уже давным-давно нет дорожного фонда, и они просто уходят в общий котел, в бюджет. А потом перераспределяются на те цели, которые считают приоритетными правительства. Это во-первых. Во-вторых, у нас в Конституции неограниченное передвижение любых людей. Почему мы сейчас говорим, что кто-то будет по этим дорогам ездить только платно, а если ты хочешь бесплатно, объезжай их за 10 тысяч километров?
Ну, потому что кто-то зарабатывает деньги на перевозках грузов, а кто-то нет.
Совершенно верно. Коммерческие компании, ГУПы, которые являются коммерческими организациями, так же, как платные парковки Москвы. Все говорят, что люди хотят, чтобы их водили, но никто этого не хочет. Я не видел ни одного человека, который бы хотел в своем дворе, там, где он живет, или неподалеку платную парковку.
Это удивительно, я находил таких людей в нашем эфире. Это странно, я согласен с вами, я тоже считал,
это
что они не существуют. Да.
Потом мы платим не то, что двойное налогообложение, мы платим транспортный налог, мы платим акцизы на бензин, которые включены в стоимость бензина. Все топливные компании платят государству акцизы. Да. А сейчас еще будет и плата за платные дороги. И пойдет все это по точно такому же принципу, что опять сначала это будет только грузовые машины, потом будут все остальные, и все мы будем платить таким образом скоро и за дороги, и за парковку, потом за воздух, и за все, что только можно, с этого будут брать деньги.
Понял, спасибо огромное. Может быть, это сейчас такое предположение послужит толчком к развитию железнодорожного транспорта? Как вариант. Может быть, это будет толчком к развитию железнодорожного транспорта, потому что так будет дешевле. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите, убавьте приемник.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей, это Николай. Ну, по поводу лучше не станут. Это новая кормушка для кого-то. К автобусам это никакого отношения не имеет. Ну, а по цене на продукты там всего лишь, получается, копейки.
Копейки, то есть не страшно.
Да, потому что если я везу 20 тонн картошки с Тамбова и 500 туда, 500 туда, 1000 километров, 4000 рублей на 20 тонн разделить, получается 20 копеек на килограмм картошки всего.
То есть на цене это особо не скажется.
Нагрузка.
Ну я понял, то есть на цене, в принципе, конечный, вот сейчас нам объяснил человек, и я так понимаю, потому как он это все объясняет, да еще и по звукам автомобильным, что он профессионал-водитель. Он говорит, на цене-то на конечной это не скажется. Тогда на чем это вообще скажется? И почему так все активно выступают против? Потому что непонятно, куда деньги пойдут, наверное, да? Типа как, где деньги, Зин? Короче, придется разбираться, и в первую очередь придется разбираться тем людям, которые эту систему вводят, потому что вот у нас, например, на радиостанции 94% против и считают ее бесполезной, эту систему. 94%! Практически 94,8 FM. Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. В Москве дорожная ситуация не улучшается. Вот так зрительно. Сейчас пока не могу сказать, сколько точно баллов пробки, но вы уже можете звонить. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я двигаюсь в сторону Можайского шоссе, по МКАДу внутреннему все стоит.
Все стоит по внутреннему МКАД. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Александр. Вот по дорогам хотел сказать такой момент. Людей на самом деле раздражает даже не то, что налог высокий, а то, что непонятно, куда это уходит. А если непонятно, куда уходит, кого за это наказывают? Вот конкретный пример я...
Я понимаю, мы просто сейчас уже ушли, простите, мы уже ушли от этой темы, но тем не менее я понял, о чем вы говорите, да? И об этом я тоже сказал. В принципе, да, я к этой мысли, вы меня и привели. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Андрей. Да. Вся история о дорогах платных растет от РЖД. От РЖД? Это давно лоббировалась история, и вот сейчас, наконец-то, все это вылезло. Очень давно.
То есть я в какой-то мере, может быть, прав, когда говорю, что это повысит эффективность и, возможно, нагрузку на российские железные дороги. В движение отправляемся, друзья. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша, Москва.
Да.
Стою наружная сторона третьего кольца, от Ленинского вот до Щелковской уже достоял. И насчет налогов, у меня паркетник и мотоцикл. За мотоцикл я плачу гораздо больше.
Это странно. Да, вы почему-то пропали, я думал, вы объясните, почему. 7373948, как вас зовут, алло?
Здрасте, Евгения. Я еду на Академика Королева, Большая пробка и Ботаническая улица.
Понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот, смотрите, еду на М4, да, трасса, вот говорили, дорога плохая. Отвратительно, клея огромная. Вот перед платным участком на М4 стоят знаки уже 2 года, наверное. Ограничение скорости и стрелочка. Там постоянно вода. То и дело, люди бьются. И никто ничего не делает.
И говорим о каких-то
качественных дорогах непонятном.
А система Платон заставит людей делать что-то или нет?
Алло.
А система Платон заставит их что-то сделать?
Не заставит.
Не заставит. Понял, спасибо. 8 баллов в целом по Москве. Дальше новости. Я прощаюсь с вами, и да пребудет с вами сила.